только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Приветствую радиослушателей «Комсомольской правды». Меня зовут Вадим Алексеев, а проживаю в Новосибирске. Не случайно я делаю этот географический акцент. Так распорядилась судьба, что речь идет о городе, где родился Андрей Звягинцев. Если об этом человеке сейчас говорит весь мир, то представьте себе, какие страсти бурлят на малой родине режиссера. Такие же, правда, неоднозначные, как и за пределами Энска. Сегодня вместе с экспертами, а главное и самим автором нашумевшего фильма «Левиафан», мы попробуем разобрать все «за» и «против». Но сначала обратимся к истории создания, признания и критики картины. Так вот, началось все еще 10 лет назад, на другом континенте. Звягинцев говорит, что именно те давние и далекие события породили сюжет «Левиафана».
Зерном замысла является история, которая случилась в Америке с одним маленьким человеком, скажем так, в крошечном городке в штате Колорадо, со сварщиком Марвином Джоном Химейером. У него хотели выкупить землю, он сначала согласился, потом объявил другую цену там, и так далее. Он не хотел уступать свою собственность. И дальше длинная история тяжбы с администрацией города, с администрацией этого цементного завода, который претендовал на эту территорию и на его имущество, которое вылилось в жесткое противостояние. В конце концов, не добившись правды, не добившись справедливости, как он считал, закона, человек восстал. Он сел на трактор и снес до основания весь этот завод, он небольшой был, в маленьком городке в штате Колорадо. А потом на этом бронированном тракторе гусеничном въехал в город и снес там несколько административных зданий. Это был такой бунт одиночки. Никто при этом, к счастью, не пострадал. У него была возможность объявлять о том, что он собирается снести это здание через мегафон. Полиция пыталась стрелять, останавливать, ставить ему заслон, полицейский кордон, но он все это сносил своим гусеничным трактором и методично завалил несколько зданий, просто уничтожил их, стер как бы с лица земли. Закончилась эта история тем, что он покончил с собой, у него было оружие внутри.
Самоубийство Марвин совершил после того, как его полубульдозер-полутанк парализовало пробоина в радиаторе. Но прежде ветеран Вьетнамской войны, коим являлся Химейер, успел разрушить 13 зданий. Тех зданий, владельцы которых так или иначе были связаны с происками против маленького, но отчаянного человека. Кстати, на экраны уже выходили фильмы, которые напоминают историю восставшего сварщика. Даже в большей степени, чем «Левиафан». Например, американский же фильм «Танк». Правда, мы не можем предполагать, что эта картина основана на истории Химейера. Она вышла гораздо раньше, чем произошли громкие события в Колорадо. Звягинцеву уже о трагедии вьетнамского ветерана рассказали в 2008 году. Сочтя историю универсальной, режиссер перенес место действия на свою родину. Сценарий, равно как и сценарий «Елены», «Изгнания», писал вместе с Олегом Негиным. Авторы изменили финал оригинальной истории, добавили мотивов библейских и социальных. Левиафан – это имя мифологического чудовища, но также и метафора, олицетворение государственной машины, лишающей человека свободы. В мае 2013 года в Мурманской области выросли декорации, предназначенные для будущей картины. А в конце лета начались съемки. Также они проходили и в селе Териберка на берегу Баренцева моря. Это местечко изрядно наполнило картину мрачными тонами. Но первым зрителям фильм понравился. В мае 2014 года «Левиафан» получил приз за лучший сценарий на Каннском фестивале. Спустя месяц картина должна была открыть российскую часть Московского международного кинофестиваля. Но вот тогда уже судьба картины стала складываться неоднозначно. Из-за того, что герои «Левиафана» нет-нет, да выругаются, работу Звягинцева до фестивального экрана не допустили. Хотя антиматерный закон тогда еще действовать не начал. Зато «Победа» кинотеатра в родном городе Звягинцева показал фильм без купюр в последний возможный для этого день, 30 июня. Во время финальных титров зрители аплодировали стоя. Сам режиссер, он присутствовал в зале, уже тогда прогнозировал будущую критику. Фактически выходит так, что она тесно смешана с успехами и похвалами. 11 декабря 2014 года «Левиафан» стал номинантом на получение премии фестиваля «Золотой глобус». А ровно месяц спустя ведущие церемонии уже объявляли победителей.
Кино не имеет границ. Великое кино пересекает линии на карте и говорит со всеми нами, несмотря на язык и страну происхождения. И окрашено в национальный и культурный колорит. И «Золотой глобус» уходит.
Работа «Россиянина» одержала победу в номинации «Лучший иностранный фильм». Получить награду вышли создатели. Сначала ответное слово взял режиссер Андрей Звягинцев, весьма лаконичный, а потом его продолжил продюсер Александр Роднянский.
Дамы и господа, большое спасибо. Мы абсолютно счастливы. В самом деле невероятно счастливый момент. Для нас, для наших семей, для наших талантливых актеров и съемочной группы. И чем больше мы думаем о счастливой судьбе нашего фильма, тем больше мы верим, что неважно, из какой вы страны, кореец, американец, русский или француз, трагическая история обычного человека, который столкнулся лицом к лицу с безразличной системой, эта история абсолютно универсальна.
15 января «Левиафан» номинирован на премию «Оскар», а 5 февраля в России должна состояться премьера картины. Правда, многие наши с вами соотечественники уже посмотрели фильм, который просочился в интернет. Мнения разделились, как у простых зрителей, так и у известных персон. Вот, например, позиция создателя «Темных и светлых иных» Сергея Лукьяненко.
Тут ко всему еще есть определенный вопрос момента. Сейчас любой фильм, который демонстрирует западному миру, западному обществу Россию именно в рамках их стереотипов, как страну беспросветную, страну безнадежную, страну спившуюся, страну коррумпированную, это все льет воду, скажем так, на самые худшие, наверное, инстинкты.
А вот, например, режиссер Алексей Мизгирев считает, что «Левиафан» сравним с произведениями классиков отечественной литературы.
Если есть в нашей стране какие-то писатели, то они как раз велики тем, что они смотрели нашу страну прямым взглядом. И величие русской литературы, например, которая ценится во всем мире, заключается в том, что люди называли вещи своими именами, не боясь осуждений, не боясь контекста, не боясь чиновников, не боясь всех этих реакций власти, которые удобны, если говорят только положительные вещи. И поэтому эти люди остались. И от Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Чехова, Толстого и так далее, эти люди были именно такими, честными, принципиальными. Нужно верить и доверять авторам. Они знают про нашу жизнь чуть больше, чем чиновники и чем зрители. Именно поэтому они авторы. Именно поэтому они снимают, а люди смотрят и что-то думают, и как-то на это реагируют.
Есть еще один аргумент у критиков. Говорят, что фильм сделан в угоду Западу. Мол, не будь он антироссийским, это слово я беру в кавычки, не получил бы заморских премий. Депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, подаривший кинематографу «Мастера и Маргариту», не берется оценивать «Левиафан». Не смотрел его, но тоже считает, что международные премии выдаются не просто так. И, мол, номинация, в которой победила работа россиян, она сама по себе скользкая.
На иностранном языке это, как правило, это политическая акция. А вот свои фильмы, там еще так-сяк, а вот там борьба идет между просто студиями. А фильм на иностранном языке, как правило, это политическая акция.
Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин считает иначе.
«Левиафан» никогда бы не сумел завоевать одну международную награду за другой, если бы только очернял Россию, на чем настаивают самые оголтелые критики этой картины. Международный успех этого фильма – это как раз свидетельство абсолютной его универсальности. В «Холодных баренцевых водах» увидели себя зрители стран, омываемых совсем другими морями и океанами. В общем, в стране Гоголя и Салтыкова-Щедрина как-то смешно напоминать о том, что патриотизм художника заключается вовсе не в обслуживании власти и не в удовлетворении народных ожиданий. Также глупо разоблачать наивные непрофессиональные домыслы о том, что Звягинцев поет героя водкой, критикует власть только для того, чтобы попасть на западные кинофестивали. После успеха фильма «Возвращение» кинофестивали, не глядя, хватают любой его фильм.
Позволю себе высказать и свое мнение. Мне «Левиафан» понравился, и понравился очень. Я горд за земляка, снявшего такой фильм, и благодарен автору за его труд. Кто знает, может быть, мое отношение отчасти обусловлено не только тем, что я посмотрел картину, но и тем, что выслушал позицию режиссера, и он мне многое объяснил. Возможность услышать автора теперь есть и у вас. Но прежде напомню, победа на «Золотом глобусе» не первый громкий успех «Левиафана». В мае 2014 года фильм участвовал в Каннском фестивале. Может, политическая ситуация тогда еще не достигла столь высокого градуса, а может, дело в том, что картина была недоступна массовому зрителю. Но в тот период бурной критики в адрес российской драмы не последовало. А заморские журналисты, да и отечественные, вовсе были в восторге.
Пресса была просто фантастическая, настолько, что вскружила голову нам. Мы сидели в зале, когда позвонили Жоэлю Шапрону и сказали: «Жоэль, дескать, группа «Левиафан» здесь». А он как бы наш куратор, он отборщик Каннского фестиваля по Восточной Европе и России. Он и переводит эту книгу. Вот, ему позвонили, сказали: группа «Левиафан» здесь, он: да, здесь. Группе нужно быть обязательно на закрытии фестиваля. Из чего мы сделали вывод, что мы там что-то получим. И голова была так вскружена прессой, потому что пресса была, правда, фантастическая. И русская пресса, и иностранная пресса. Там просто шедевр, просто не сходило с заголовков. И очень многие прочили «Пальму» там и так далее. И, конечно, у нас были ощущения победителей. Я вот в очередной раз понял, что нельзя вообще в это дело ввергать себя. Просто сидишь спокойно и ждешь, что будет.
«Левиафан» не удостоился главной Каннской награды, но получил приз за лучший сценарий, а спустя почти 8 месяцев добился головокружительного успеха на фестивале «Золотой глобус». Вот тут-то на автора и обрушился поток упреков. Большая их часть сводится к тому, что Звягинцев сработал в угоду Западу, показав Россию в самом нелицеприятном виде. Да и у нашего зрителя, дескать, вызвал удручающее настроение. Часть съемок, напомню, проходила на берегу Баренцева моря, в селе Териберка. Его глава Татьяна Трубилина вообще негодует.
Они сняли весь негатив, именно тот, который разрушенные дома, людей, которые действительно деградировали. То есть они ими выпивали, так сказать, пили, не просыпаясь вместе с такими же, как они. Поэтому они не видели ничего хорошего, что у нас происходит в нашем поселке. То есть какой у нас прекрасный дом культуры, прекрасная библиотека. С нормальными людьми они не общались, а общались именно, которые деградировали. А этих у нас очень мало, их, ну, 1-2 человека. Но они почему-то только их нашли. Во всяком случае, показана грязная, неумытая Россия, заброшенная, и это мне не нравится. В Америке он собирает на Западе такие, потому что он антироссийский, потому что это очень нравится Западу. И Америке, которая ей на руку такой фильм. Ему очень это нравится, когда Россию обливают грязью. Мои же соплеменники, так сказать. Вообще, фильм ни о чем. Непонятно, о чем он.
Татьяна Сергеевна называет фильм антироссийским. И не только она одна нарекает картину таким неблагозвучным эпитетом. Впрочем, автор считает, что «Левиафан» побуждает зрителя задуматься.
Фильм всегда больше, чем то, что ты можешь о нем помыслить. Я говорю об авторе, о позиции автора. Потому что приходит зритель и начинает видеть какие-то свои смыслы. Как мы живем вообще? Осознаем ли мы, что с нами происходит? Как мы живем? Какой у нас завтрашний день? Там, и так далее. Это хорошие мысли об этом. Хорошо, если такие идеи приходят на ум, и они дают почву подумать, по крайней мере. Хотя бы попробовать понять.
Позиции одних зрителей: да, надо признавать проблемы, чтобы решать их. Другие считают, не стоит лишний раз сыпать соль на больные раны страны. Да еще, мол, как так, соль-то это буквально из-за кромов родины, ведь фильм частично финансирован бюджетом Министерства культуры. Вообще парадоксально, что такой проект на стадии создания обрел поддержку чиновников. Другие авторы, может, и хотели бы показать на экране болевые точки страны, но фонд кино их желание не поддерживает.
Проблема, знаете, в чем? В том, что кино нуждается в больших средствах финансовых. Для того, чтобы снять фильм, скажем, вот «Левиафан» стоил 7 или 8 миллионов долларов. Это большой проект. 7-то точно, там 40% Министерства культуры и фонд кино, остальные там 4 миллиона евро, это частное вложение. Марианны Сардаровой, которая сопродюсер картины. Вот. Она прочла сценарий, поверила в него и вложила свои средства. Вот. Поэтому для того, чтобы говорить о том, утверждать, что есть еще там голоса, которые готовы говорить о том, что с нами происходит, очень трудно, потому что голоса наверняка есть, убежден. Но дают ли им возможность реализовать это, поскольку, еще раз говорю, это не книгу написать. Книгу написал, положил в стол, там полгода поголодал, потом опять вернулся к журналистской деятельности, например, да, а книга уже есть. И вот она лежит, своего часа ждет. А кино это требует больших технологических процедур, которые стоят очень дорого. Поэтому убежден, голоса есть, люди солидарные, убежден, есть, но не всегда возможно это увидеть просто на экране. Вот и все.
Видимо, теперь таким авторам, как Звягинцев, будет еще сложнее получить государственное финансирование. Министр культуры Владимир Мединский зарекся впредь поддерживать фильмы подобного содержания.
Мы не считаем правильно на деньги налогоплательщиков финансировать те проекты, которые оплевывают выбор налогоплательщиков. Причем, ну просто не то, чтобы они критикуют власть, выбор налогоплательщиков.
Мединский и Звягинцев общаются не только опосредованно через СМИ, но и лично. Министр культуры называет режиссера своим хорошим знакомым. Сейчас создатель нашумевшей картины пересказывает, как они обсуждали «Левиафана».
И с Мединским мы об этом говорили, о том, что не надо рисовать такую страшную нашу жизнь, бесперспективную, безнадежную и так далее, и так далее. Как же так, что же вы делаете? Я говорю, так мы ничего не рисуем. Я говорю, мы просто отражаем. Вот зеркало. Вы посмотрите на себя. Что с вами происходит. И все, не более того, никакого здесь нажима. Я сейчас пытаюсь подобраться к мысли о том, насколько этот пафос в лоб или прямолинеен. Я бы сказал так. Вот сама реальность так кричит просто. Мы просто ее слышим как эхо и отражаем. А уж там как это получается, ну вот так.
Звягинцев пусть не разделяет позицию чиновника, но считает того человеком добросовестным.
Меня удивило следующее обстоятельство. Со знаком плюс. Я увидел человека, который совершенно искренне делает свою работу. Возможно, я ошибаюсь. Мало того, я не хочу, чтобы эти слова трактовались, как я там одобряю или поддерживаю там все начинания там Министерства культуры, потому что но я не политик, я не знаю, что нужно делать, чтобы изменить жизнь к лучшему. Они, наверное, это знают. Но я увидел человека, который искренне это делает. Это не проходимец, не тот самый человек, который, знаете, вот, он не просто не верит в Бога, да, он совершенно точно знает, что его нет. Вот. А при этом он как бы является там носителем вот этих идей. Да? То есть это не волк в овечьей шкуре. Вот я увидел человека, который свято верит, что то, что он делает, это правильно. Он хочет, чтобы его отрасль, как он ее называет, значит, культурная, чтобы на этой ниве росли те цветы, которые они собираются поливать. Вот не все цветы, а те, которые они собираются поливать. Значит, первая часть. Вторая часть относится как бы критическому замечанию по адресу вот такой политики. Мое убеждение, что государство должно... Ну, как должно? Значит, государство должно. Не так это звучит, а мягко. Интонация другая. Его обязанность перед обществом поддерживать культуру таким образом, чтобы не вмешиваться в говорение автора. Потому что автор на самом деле не хочет ничего очернить. Он хочет кричать о боли. Да, как Чехов Антон Павлович говорит, я не писатель, я доктор. И я убежден, что это единственный правильный путь. Вот тут мы расходимся с Мединским. Финансировать не те фильмы, которые делают нам хорошо, а те фильмы, которые рассказывают о нас самих, кто мы есть. Потому что это тогда и есть обратная связь. Это не создание розовых каких-то пузырей, что мы, дескать, все у нас прекрасно. А вот прямой ответ автора, художника на тот запрос общества. А что со мной, говорит человек?
Вот тут и мнение многих зрителей отличное от позиции автора. Среди замечаний в комментариях и на сайте КП.ру, и в радиоэфире «Комсомольской правды» много таких. Зачем нам смотреть на те проблемы, которые и так окружают повсюду? Дайте расслабиться, хотя бы сидя перед экраном.
Конечно, очень многие говорят, что вы меня тут грузите, я тут смену отпахал, пришел, и мне покажите, сделайте мне приятно. Это такая позиция есть, и она понятна, даже более того. ну, такой мещанин, обыватель, самый обыкновенный человек, который хочет увидеть духоподъемное, прекрасное кино о его замечательной родине. Но есть же и другие мысли на этот счет. Так вот, мне кажется, государство не имеет права делать вот эту избирательность. Его долг – помогать культуре. А культура – это все цветы. Они должны расти.
Упреки в нелицеприятном отражении российских реалий Звягинцев отражает мнение. Фильм побуждает человека задуматься.
Очень многие, большинство людей, конечно, просто пребывают в этом бульоне под названием «жизнь», да? И вот куда его там вынесет, на дно или там на поверхность, вот он так как-то и существует. И называет это жизнью, вот она, вот моя жизнь. Он просто в таком круговороте даже не понимает всего как бы объема. Он даже не понимает, что он может эту жизнь создать сам, что-то с нею сделать, да, рационально, что ли, подойти. Мы вообще цивилизация стихийная, народ русский как-то широк, слишком широк, я бы сузил. Настолько широк, что, в общем, прекрасен, я бы сказал. И эта красота, и это великолепие, и это вот чудовищная картина на самом деле слепоты нашей. Да и не только нашей, не русского человека, и не только. Но мне кажется, русский человек все-таки в большей степени иррационален, в сердцем живет там, и так далее. Поэтому тут о понимании, это не рационально, это не Декарт с его этими европейцами, которые точно регламентированно знают, когда у них круассан, у них жизнь подчинена какому-то своему ритму.
Но, тем не менее, автор подчеркивает, картина о проблемах, царящих не только на нашей родине, но и повсеместно в мире. Тем более, повторим, прототип главного героя жил и противостоял жестокой власти в Америке.
Эта история случилась в 2004 году, и где точно помню, в 2008 я ее случайно услышал из рассказа своей знакомой. И решил, что это просто материал для фильма. Тогда просто это решил, что это было бы здорово сделать эту историю. Мы даже подумывали о том, чтобы это была история на основе этого документа, ну, то есть вот этих документальных событий. Уже там все материалы этого дела существуют. И рассказал это происшествие Олегу Негину, своему другу. И мы, в общем, некоторое время довольно долго ходили вокруг и около, думая, что же с этим сделать. В конце концов, мы решили, что надо перенести эту историю сюда, потому что эта история универсальна. История противостояния маленького человека, машине, системе. Это происшествие совершенно растворилось. Короче говоря, это происшествие, случившееся в Америке, было на самом деле просто поводом о том, чтобы войти совершенно в новое пространство и создать совершенно другую коллизию, другую историю.
Хотя хорошо это или плохо, но такого фильма по своему содержанию, качеству и успеху никто в мире еще не снимал. Может, непосредством было, может, идей таких не приходило в голову, а может, другие авторы не осмеливались. Согласитесь, намеки на плутовство служителей церкви – это вроде как тема табу. Вот теперь результат, нешуточные упреки. Уважаемый многими зрителями сценарист, режиссер и священник Иван Охлобыстин в Твиттере написал: «Да, посмотрел «Левиафан». Мерзость». Но гневные замечания – это одно. А ведь православные активисты требуют от властей вообще запретить прокат фильма в России. Верующие упрекают Звягинцева, что он, не познав жизни церковной изнутри, посмел говорить об этом фильме.
Отвечая на этот упрек, что для того, чтобы критиковать церковь, надо быть внутри нее, это мне сказала одна уважаемая мной женщина, очень известная. Она воцерковленный человек. Это и сказала, посмотревший фильм, что надо быть внутри, чтобы знать всю жизнь церкви изнутри. Очень странная ситуация получается. Говорить об этом можно только находясь внутри, но в тот момент, когда ты оказываешься внутри, ты ничего сказать не можешь, потому что ты должен быть смиренным и так далее. То есть, если и говорить об этом, то только видя что-то снаружи. И, разумеется, в этот же самый момент от тебя ускользает какая-то, наверное, самая главная и существенная часть этого вещества. Если говорить о церкви как не об институте, а если говорить о таинствах, о том, что на самом деле невозможно оскорбить, о том, что войти в это пространство совершенно невозможно. Просто говоря, есть Бог, а есть люди, которые трактуют его так или иначе. Есть обрядоверие, а есть священное чувство причастности к Богу, понимаете?
Таких замечаний Звягинцев, полагаю, получает просто море. Ваш покорный слуга и сам был очевидцем. А после того, как режиссер показал фильм в родном Новосибирске, к нему обратился зритель. Судя по всему, верующий. И, не скрывая своего недовольства, спросил, Как, мол, так? Вы человек светский, а церковь критикуете? Андрей Петрович ответил сразу.
Последние слова, которые выскочили, как, знаете, подсказка самому себе о том, что правом, дарованным мне Господом Богом, я могу говорить все то, что я считаю нужным. В том числе форма. Форма говорения, она, знаете, честно скажу, вот так, по совести, это не выбор. Я не выбираю, как говорить. Ты просто не можешь по-другому говорить, вот и все. Это тебе органично.
В конце концов, ведь вера – это одно, а люди, которые взяли на себя миссию служения в церкви – другое. И внимание журналистов не позволяет скрыть фактов, когда отдельные люди, облеченные саном, совершают, мягко говоря, нелицеприятные вещи.
Возможно, был бы здесь сейчас священник, он бы как-то, я даже, может быть, и не говорил бы таких слов, потому что, наверное, не имею права, потому что я все-таки считаю себя человеком светским. Но именно поэтому считаю, что если общество наблюдает, как в кабриолете едет иерарх, врезается в какую-то там машину, его отбрасывает в сторону, он врубается во вторую, выходит, отказывается с милицией вступать в диалог и так далее. Это история, которая случилась в Москве, когда на Брабусе, значит, какой-то священник высокого чина сбил насмерть там двоих рабочих, скрылся с места преступления. Это что? Это как? То есть, вот скажите, общество не должно вообще на это реагировать? Это как бы каста неприкасаемых, о них нельзя говорить? Как это может быть такое? Конечно, есть какое-то уважение к истории церкви. Для меня все-таки, как человека светского, есть церковь невидимая, которую нельзя оскорбить ни своей верой, ни своим безверием, или своим вопросом, или своим сомнением, и своим правом человека, творческого акта, задать вопрос. Вопрос самому себе и обществу, и окружающим тебя людям, и, собственно, тем, кому адресована эта картина. Задать вопрос, а что это такое? Вот скажите, что?
Не хотелось бы подробно рассказывать о содержании фильма тем людям, которые его еще не смотрели. Но, обсуждая картину, сложно совсем абстрагироваться от конкретных эпизодов. Поэтому коротко скажу. Есть такой фрагмент, когда служитель церкви вроде как демонстрирует свою снисходительность, даже лояльность по отношению к негодяю.
На самом деле ведь там совершенно нет ни одной прямой причины для того, чтобы можно было сказать, что здесь есть прямое обличение иерархов. Потому что мы уклоняемся везде от прямого говорения о том, что, как бы сказать, ну, архиерей знает, что происходит. Там есть намеренно вот впущенная в это пространство их диалога с мэром фраза, когда он говорит: «Ничего мне не рассказывай, слушай, у меня свой фронт работы, у тебя свой, мы соработники». Соработники – это не измышление наше. Эту фразу я услышал в интервью митрополита, он ответил, как они взаимодействуют с властью. Мы соработничаем. То есть на каких-то там встречах, в разных обстоятельствах пытаемся как бы продвигать свои инициативы. А инициативы разного рода. Там помочь там сиротам, там, я не знаю, построить где-то там приют или что-то такое, да, построить храм там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь нет ни одного такого какого-то измышленного, выдуманного и намеренно закрученного, как гайка, высказывания. Слова о том, что вся власть от Бога, эти слова, они просто везде. Они, как бы сказать, как благословение прямое. Поэтому мы тут нигде ничего, как бы сказать, не измыслили.
Многие зрители попрекают автора в излишней категоричности. Мол, ну совсем никакого просвета нет в фильме. Наверное, это не совсем так. Более того, Звягинцев говорит, что вместе с коллегами искал, чем уравновесить те мрачные события, о которых рассказывал в своей картине. И нашел. Вел действующее лицо, с которым ближе к финалу встречается главный герой.
Я помню, что мы искали этого персонажа. Персонажа, который должен был создать равновесие. Вот. Сперва это был архитектор. Вот такой персонаж. То есть, когда Николай приходит на утес с водкой, вдруг там видит какого-то с рюкзачком путешественника. Вот этот путешественник подходит к нему, и он заговаривает с ним, предлагая ему водки. Вот. И вот выходит на разговор о Боге, и тот, значит, представляется, что он из Санкт-Петербурга, просто путешественник, архитектор. Вот. И он ему рассказывает вот, книгу Иова, историю Иова. Вот. А потом вдруг, когда стало понятно, что ситуация сильно обостряется с архиереем, вот тогда этот персонаж превратился в священника. То есть для создания той самой дистанции, что есть. Потому что, ну, очевидно, что есть люди, которые свято верят внутри церкви, свято верят в то, что они разговаривают с Богом и помогают людям вот в этом посредстве, как бы, сообщения и так далее. Это очевидно, и для меня очевидно, я думаю, что и для вас, что все дело в человеке.
На самом деле не хотелось бы всю нашу беседу сводить к отражению критических замечаний. Тем более я полагаю, что среди зрителей много тех людей, которые очень благосклонны к новому творению Звягинцева. Вот ведь какой парадокс. Заморские зрители высоко оценили фильм, а ведь на самом деле они не в силах понять его настолько глубоко, насколько это может сделать человек, проживающий в России. Некоторые элементы режиссерского сарказма взглядом оттуда, издалека, просто не разглядеть. Вот, например, такой момент. В кадре панель управления авто, на ней видны иконы. А звучит в машине тюремный шансон. Кто-то из соотечественников нахмурится, а кто-то, наверное, хохотнет. Но, например, француз или американец едва ли поймет намек в принципе.
В определенном смысле тут ничего не поделаешь. Конечно, чего-то они будут лишены, потому что, конечно, мы не будем переводить текст песни «Золотые купола на груди наколотые». Конечно, нет. Это поймет только наш человек. Но там есть и другое пространство, в том числе я слышал и видел зал, который реагировал очень живо, там первую половину фильма, они просто смеялись в голос, причем очень так активно и громко. Мы даже, собственно, не ждали такой уж реакции. Нам тоже было смешно, когда мы делали этот фильм. Мы понимали, что здесь есть почва для смеха, но что это превратится вот в комедию, первая половина фильма, мало-помалу переплавляющаяся в такую трагическую историю. Честно говоря, я вот не ожидал. Для любой культуры есть какие-то коды, которые считываются только носителем языка.
Национальных примет в фильме много. Вот еще, допустим, нецензурная речь. Во многих других странах матерок не воспринимается как нечто столь уж оскорбительное. А вот в России, да, брань – это табу. Тем более теперь, когда появился закон, запрещающий ругаться по матушке на киноэкране. Даже возрастная метка 18+, не спасает. Если уж хотите посмотреть «Левиафана» без купюр, то ваш вариант – домашний кинотеатр.
Но во всяком случае у каждого будет возможность увидеть фильм в оригинальной версии на DVD, потому что DVD-рынок – это все-таки частный видеопросмотр, это не публичное пространство. Ты сидишь дома и смотришь то, что тебе кажется правильным.
С другой стороны, «Левиафан» – это очень яркая, пусть зачастую мрачная, но яркая съемка. Реально поглощающая картинка. С этими многие критики соглашаются. Много ли потеряет из-за цензуры зритель, который отправится все-таки в кинотеатр увидеть картину на большом экране?
Я этот урон оцениваю следующим образом. Ты смотришь фильм, ты входишь в это пространство. Входишь, тебе ничто не препятствует. Мало-помалу там некое такое сугестивное воздействие, почти гипнотическое, когда ты входишь туда. Вот для меня всегда важно. Кого-то это сильно раздражает. Что это он там смотрит на ворону 10 минут. Минута 20 всего лишь навсего этот план длится. И человек, который говорит об этом, просто не видит, что в кадре происходит событие. Солнце всходит, открывает новый день и так далее. И вот эта вот сугестивная материя, как бы засасывающая в это пространство, она будет нарушена тем, что ты попал уже в это пространство, и вдруг артикуляция есть, а реплики нет. Это длится буквально там 20 кадров. 20 кадров – это даже не одна секунда. Слово «блядь», например, оно длится одно мгновение. Но вы смотрите на человека, который это говорит, и вдруг он что-то такое сказал, и ты вдруг понимаешь, а, я в кино, как я забыл. То есть ты выходишь из этого, возможно. Вот для меня это так. Я даже, когда смотрю фильмы, скажем, дома, я не могу себе позволить остановить фильм. Вот не могу, у меня рука не поднимается, потому что я не могу сделать паузу и там уйти чаю попить. И если вошел туда, все, ты приготовился, тебе надо там походить по этому пространству, надо с ним сжиться, чтобы это стало твоим. Мне кажется, что вот это вот единственное обстоятельство. Но для людей, которые могут спокойно гладить белье и ухом там наблюдать, что там происходит, и все про это знать, потом рассказать тебе и сказать, какой прекрасный фильм, никакого урона не будет, уверен. Я ответственно говорю, ненормативной лексики в фильме немного. И она там везде взвешена, она точно там отмерена, никто там этим не злоупотребляет. И нет ни одного персонажа, который говорил бы только исключительно матом.
Ненормативная лексика в фильме не злоупотребляют. А вот алкоголем есть такое дело. Но мы ведь сейчас не стремимся раскрыть содержание картины. Ее смотреть надо. Куда интереснее узнать, что ты сделал за кулисных. как артисты изображают подпитие. Сейчас узнаем правду и про Левиафана, и заодно про изгнание. Другой фильм Звягинцева.
Про Мадьянова я уж не знаю, что сказать. Слушайте, вот эти пьяные сцены, он играл совершенно трезвым. Он был абсолютно как стекло трезв. Мы сделали такой эксперимент. Все остальные в пьяных сценах действительно пьяны. Причем так всерьез, хорошо так выпили. И это был такой эксперимент, и он, надо сказать, мне кажется, оправдал себя. Потому что сам как актер понимаю, что все можно сыграть. Какие-то состояния, если есть талант сделать так, что комар носа не подточит, ты веришь, что человек пьян. Как, например, было в «Изгнании», Игорь Сергеев, я ему тогда тоже предложил, говорю: «Игорь, вот эта сцена пьяная», говорит, «что происходит, что творится, вы не против, что я сейчас здесь напьюсь?» На пробах он это делал уже так, что я вслух просто громко смеялся, потому что это было восхитительно точно, просто удивительно, волшебно, просто, ну, просто невероятно. Я не понимал, как он это делает. Я помню даже, я говорю: «Игорь, а ты можешь сейчас сделать 250 миллилитров красного сухого?» На съемках я ему говорю: «Слушай, одно дело мы там в пробе, а сейчас вот будет кино».
Зная еще некоторые подробности, добавлю, что в «Левиафане», в отличие от Романа Мадьянова, другие-то актеры вынуждены были накатывать. В меру, конечно. И не потому, что выпить хотелось, а потому, что требовалась реалистичность. Вот и вся картина получилась для кого-то отвратительная, а для кого-то реалистичная. Горькая, но реалистичная, честная. Поинтересуемся у Звягинцева, а кого из коллег-режиссеров он считает честными?
В целом, мне кажется, Алексей Мизгирев, Сергей Лазница, уж Сергей Лазница точно, принципиально честный, яростный, взвешенный, просто большая умница. Разговаривать с ним одно удовольствие. Просто как он формулирует, как он как кулак сжатый. Он знает, что происходит, и чувствует, что происходит. И, конечно, говорит об этом. Хлебников, наверное, да. Я просто не видел его фильма «Долгая счастливая жизнь». Причем намеренно не смотрел, потому что мы писали сценарий, уже закончили его, искали натуру зимой, потому что это был Берлин, Берлинский фестиваль. И возвращается из Берлина Роднянский и говорит: «Андрей, слушайте, просто брат-близнец фильм». И там немножко рассказал мне об этом. Я просто даже поразился, как бы, тому, что там завязка примерно та же. Да и, собственно, концовка. Сценарий «Левиафана» была совершенно другая концовка. Там был бунт, восстание. Он садился на трактор, наш Николай, и сносил в центре города, значит, двухэтажное здание муниципалитета, там помещение, где и суд, и все органы власти. Там тоже, по-моему, речь идет о какой-то дороге. У нас тоже все начиналось с федеральной трассы. Пока однажды мы, не отказавшись от концовки с трактором, не пришли к этой концовке, которая теперь уже на экране, и совершенно другим причинам, основанием для того, чтобы, значит, у человека отнимали этот его жилище.
А под занавес программы хотелось бы узнать, каковы дальнейшие планы нашего собеседника?
Вскоре после «Изгнания» была написана история. Это собрание трех новелл, никак не связанных друг с другом. Одна из них – история «Бабьего Яра». Вторая – это «Блокада Ленинграда». А третья история просто из частной жизни. Один из, значит, фронтовиков, совсем уже дедушка, там, на смертном одре, можно так сказать, как литературно почти, рассказал своему там внуку, уже взрослому человеку моих лет, о том, что с ним случилось однажды там на передовой. Ну, недалеко от передовой. Это просто вот совсем частная история. Он рассказал о том, о чем знает только он один. Это почти исповедь была. Вот. Этот рассказ мне за рулем, значит, мы ехали, водитель, мой родственник, ну, скажем так, отец моей жены, просто так взял и рассказал. Он рассказал мне просто, знаете, как, когда тебя поражает, как молнией, просто пронзительная история, невероятная. Я помню, что я ходил с этим сценарием по разным продюсерам, и Сергей Сельянов прочел весь сценарий и сказал: «Но вот последнюю новеллу я бы хотел увидеть на экране». В результате наше сотрудничество с ним ничем не закончилось. Он сказал: «Ну, я не вижу оснований, чтобы запустить этот проект». Так вот, мы ходим с ним давно, о моем большом желании его осуществить знает Роднянский, но он также понимает, что сейчас, вот сегодня, контекст, уже несколько лет, контекст такой, что это высказывание будет выглядеть странно. То есть оно будет совершенно неуместным, не к месту. А рассказ о человеке, о простом человеке, Никакого ура-патриотизма, никаких боевых действий, никакой там, никаких взрывов. Просто во время войны выбор человека в обстоятельствах, в сложных обстоятельствах, в обстоятельствах оккупированного немцами города Киев, вот, как он выживает вот в этой ситуации. Нравственный выбор. Вот. И примерно что-то похожее, значит, блокада Ленинграда. Абсолютно документальная история. Совершенно вот взятая из жизни.
Вот мы и возвращаемся буквально к тому, с чего начинали. Таково время, что «Левиафана» зрители приняли неоднозначно. А очередному замыслу еще до реализации и сам режиссер прочит непонимание. Но при этом интригу Андрей Петрович уже посеял. К слову, и многих классиков их современники воспринимали недоброжелательно. Но проходили времена, их имена обретали другое звучание. А имя Звягинцева его земляки уже сейчас предлагают увековечить. Новосибирцы вышли к власти с предложением назвать в честь режиссера одну из городских улиц. И вот мэр ответил в Фейсбуке, мол, при жизни-то человека странно это делать. Но если большинство горожан будет за, то соответствующие документы он, мэр, подпишет. Если это случится, вы, уважаемые радиослушатели, об этом обязательно узнаете. Программу для вас подготовили Вадим Алексеев и Денис Табаков. Перевод с английского Андрея Бочарова. Всего хорошего!
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».